Спонсор выпуска – магазин «Опершоп».
Я вас категорически приветствую. Егор Николаевич.
Дмитрий Юрьевич.
Добрый день.
Добрый.
Про что сегодня?
Продолжаем настоящую «Игру престолов». Пока вас не было, мы с Дементием немного поговорили про Закаспийскую область. Там разворачиваются очень интересные сюжеты, связанные с британской интервенцией. То есть, сначала мы говорили о британской интервенции на севере, а теперь перемещаемся на юг и обсудим, что же происходило там.
В целом, прикольно. Такая маленькая Британия, а такие широкие интересы по всему глобусу. Там Архангельск, здесь Каспийское море, где одно, где другое.
Не стоит забывать, что Британия маленькая только в метрополии. А колониальная империя Британии, она огромная. Как известно, над ней никогда не заходит солнце. И вот как раз в Туркестане развернулись события, которые угрожали жемчужине Британской империи, а именно Индии. Потому что именно в этом регионе издавна сталкивались интересы Российской империи и империи Британской. И это столкновение получило в историографии название «Большой игры».
Угу.
Правда, к описываемым событиям считалось, что большая игра закончена, потому что Британская и Российская империи все-таки договорились. Произошло это в 1907 году, когда обе державы поделили Персию на сферы влияния, и Российская империя обязалась не продвигаться дальше вглубь азиатского пространства, ну и Британская империя тоже, соответственно, согласилась с тем, что Россия, вот все, что она захватила и инкорпорировала в себя во второй половине 19 века, вот это вот русская сфера влияния, и мы тоже туда не лезем. И, собственно, это соглашение 1907 года, оно и стало фундаментом присоединения Англии к Антанте и создало предпосылки для того, чтобы сложилась коалиция Англии, Франции и России, которая воевала против Германии. Вот. И вот этот относительный покой, который возник в среднеазиатском регионе, позволил Великобритании перебрасывать войска из Индии на фронты Первой мировой войны, поскольку война оказалась страшно ожесточенной, страшно долгой, на что совершенно не рассчитывали, и англичане в какой-то момент держали в Индии меньше 15 тысяч войск, чего не хватало даже по штатам мирного времени, а уж тем более по военным. Но тогда Индия считалась глубоким тылом, и казалось, что ей ничего не угрожает.
А они только своих, условно, белых там британцев, ну там англичане, ирландцы и там прочее, или и индусов тоже?
Индусы, туда, конечно, служили в британской армии на, так сказать, низших должностях, в низших чинах, но они активно использовались, и более того, индусы будут принимать участие в интервенции на территорию русского Туркестана. То есть большая часть войск, которые будут там воевать против большевиков, этнически это на самом деле индусы, под командованием, конечно, британских офицеров. Но вот когда произошла сначала февральская, а потом и тем более октябрьская революция, вот этот регион спокойствия неожиданно превратился в угрожаемое направление, потому что власть упала. И все договоры, которые заключались с Российской империей, они стали недействительны. Ну, а когда власти нет, возникает политический вакуум, то он немедленно заполняется какими-то другими силами и идеологиями. И вот как это, может быть, ни странно прозвучит, таких идеологий была не одна большевистская, а сразу две. И обе в той или иной степени угрожали интересам Великобритании. Но давайте сделаем коротенькое отступление и, в принципе, поговорим о том, что происходило вообще, о каком регионе мы говорим и что там происходило после событий в Петрограде в октябре 1917 года. Итак, что такое Туркестан? Туркестан – это, по сути, большая подавляющая часть современных 5 среднеазиатских республик. Тогда административно это было туркестанское генерал-губернаторство, столицей которого был город Ташкент. Там сидел царский генерал-губернатор. Вот. Это генерал-губернаторство разделялось на области, и там, в частности, была Закаспийская область, столица которой первоначально располагалась в городе Красноводске. Это был важный порт на берегу Каспийского моря, как несложно догадаться по названию. Угу. Ну, а потом в центре Закаспийской области был построен город Ашхабад, нынешний Ашхабад. Теперь Закаспийская область – это Туркмения. Впоследствии она стала независимым государством. Но тогда это была область в составе губернаторства, которая контролировалась, конечно же, имперскими властями, хотя значительная масса населения там представляла из себя коренные племена, но были там и русские, русские солдаты там служили, там было военное присутствие, в силу того, что долгое время это было такое опасное пограничье из-за возможного столкновения с Британской империей, к которому до 1907 года активно готовились, я об этом скажу. Кроме того, там присутствовали русские рабочие, преимущественно железнодорожники. Значит, в 1917 году там происходили, вообще в русском Туркестане происходили примерно те же самые процессы, которые происходили по всей России. И в октябре 1917 года уже в Ташкенте шли довольно кровопролитные бои между сторонниками Временного правительства и сторонниками Советов. Победили, как и, в общем-то, везде Советы. То есть, вот эта часть, этот этап гражданской войны, он довольно быстро закончился и сформировался в Ташкенте местный туркестанский совнарком во главе с большевиком Федором Колесовым, который как раз был рабочим железнодорожником. Но проблема заключалась в том, что советские деятели очень быстро обнаружили, что вот вся советская власть состоит из людей либо русской национальности, либо еврейской. А местное население, оно очень сложно втягивалось в эту советскую работу. И, по сути, союзниками и сторонниками советских деятелей были только представители местной левой интеллигенции, которые с очень большими оговорками видели в большевиках, в первую очередь, своих идеологических союзников и мечтали, ну, скажем так, под вывеской. Во многом под вывеской большевизма утвердить свой какой-то, значит, вариант такого светского государства. Но, тем не менее, они там часть вот этих левых условных там, местных деятелей, местных интеллигентов, они были готовы пойти с большевиками, а часть не готова. Кроме того, большая часть населения находилась еще, по сути, в феодальном состоянии. И для них любой модернизм, что, так сказать, местный, национальный, что большевистский, он представлялся чем-то совершенно чуждым, и они легко поддавались религиозной пропаганде.
Ну, там и сейчас-то непросто, да, между прочим.
И в лучшем случае эта часть населения держалась выжидательно и настороженно. Вот. Но было понятно, что если бросить спичку, то может пойти большое восстание и под религиозными, и под национальными лозунгами. Это будет восстание очень кровавое и жестокое.
Вспомним художественный фильм «Белое солнце пустыни», где известный лозунг «Женщина, она тоже человек». Он у нас для многих и в России-то, так сказать, актуальности никакой не утратил, а замечательные пассажи, что еду надо есть ложкой, не надо руками. У них очень принято руками есть, и при этом тебе объясняют, что это вот такое, вот такая верх вообще гигиены, что можно есть руками. Приходишь на свадьбу, там стоит девочка с кувшином, такой таз специальный, на таз такой конус металлический, алюминиевый, с дырками. Ну, когда воду льешь, она не расплескивается. Мыла нет. Тебе из кувшина льют, ты там эти руки раз-раз, тебе полотенце цветом, как мои штаны, наверное, оно серое такое, раз ты руки вытер, а после этого можешь вот руками есть, считается чисто. Ложкой есть – это неправильно, это христианская зараза, это неправильно. И еще такой чудесный момент – трусы носить нельзя, вот это отказать вообще. Не так давно мы ваххабитов ловили, когда штаны сними, трусов нет, ну вот все с тобой уже и понятно, собственно говоря. Поэтому там на самом-самом базовом уровне там такие вещи, что я даже не знаю, какие усилия советская власть прикладывала, чтобы это забороть. А как ты Если все держится на дедушках, который как дедушка сказал, так и будет. А ты кто такой? Какой у тебя авторитет? Что ты такое говоришь, что я должен не делать так, как дедушка? Там и сейчас-то не забороть. Чего уж там говорить про тогда. Извини.
Да, ну вот смотрите, что там произошло. А произошло там создание альтернативного центра силы, центра власти. Пока большевики сидели в Ташкенте, в городе Коканде, в нынешней Ферганской области, в 88 километрах от Ферганы, неожиданно для большевиков образовалось альтернативное буржуазное правительство, которое, в отличие от большевики, напомню, были русские практически все, образовалось правительство из местной интеллигенции и буржуазии, которая претендовала тоже на власть во всем Туркестане, которая по отношению к России себя видела автономией широкой, но автономия буржуазной и выжидала учредительного собрания. Я напомню, что большевики, придя к власти, учредительное собрание не отменили, а наоборот стали форсированно готовиться к его проведению. Вот. И поэтому вот появилось правительство, которое объявило, что он тоже ждет учредительного собрания. Но понятно, что возник вопрос, а кому подчиняться? В Ташкенте одни, в Коканде другие, и долго это сосуществование мирное продлиться не могло. Тем более, что в самом Коканде был свой совет там, значит, рабочих солдатских депутатов. Вот этот совет тоже претендовал на местную власть. И в конце концов, в начале 1918 года полыхнуло. То есть полыхнуло сначала в самом Коканде, потому что местный совет, там был первый чрезвычайный съезд рабочих солдатских депутатов, который пришел к выводу, что с вот этим правительством туркестанской автономии надо заканчивать. Вот. Туркестанская автономия тоже решила заканчивать с советом и ударила первыми. То есть там развернулась настоящая такая миниатюрная гражданская война, когда верные туркестанское правительство, туркестанской автономии войска попытались захватить старую крепость в городе Коканде, совершили налет на квартиру руководителя местного совета Ефима Бабушкина. Ефим Бабушкин ловко вместе со своей женой в течение нескольких часов отстреливался из своей квартиры и сумел удрать в результате, ну, избежать казни. Потом работал советским полпредом в Персии. Такой
опытный,
любопытный человек. Да, это был старый большевик-подпольщик. Первоначально рабочие и солдаты терпели поражение. Под эту марку началась резня всех русских в Коканде. Вот. Но тут подошли верные войска, уже советские. Первый отряд был под командованием в будущем очень известного советского деятеля Константина Осипова, которые предъявили ультиматум коканским властям, вызвали политический кризис внутри Коканда, в ходе которого там сменилась часть правительства. Дальше вступила в дело артиллерия, Коканд был расстрелян и в конечном итоге взят советскими войсками, то есть мятеж был подавлен. Надо сказать, что помимо русских этнических войск туда подошли еще дашнаки, армяне, которые учинили в Коканде великий грабеж и убийства тоже, и часть советских войск к ним присоединились. Короче, такой...
Получилось как надо, да. Да,
получилось довольно страшно в результате. Вот. Но так или иначе, вот советская власть была в Коканде утверждена, и, казалось бы, вроде бы все нормально. Да? Вот. Но вот это вот
а дашнаков-то как туда забросило? Где Армения и где Узбекистан?
Что-нибудь там, там находилось достаточно большое количество армян. Там была армянская диаспора, которые присоединились к революции. Ну, дашнаки – это, по сути, такие армянские эсеры, которые там до определенного момента участвовали в советской деятельности. Вот в данном случае они выступили на стороне советской власти. Так вот, несмотря на то, что этот коканский, условно коканский мятеж, да, был разгромлен, тем не менее положение большевиков по-прежнему оставалось очень непрочным. Это было просто проявление вот этой непрочности. И все это было, конечно, серьезно усугублено заключением Брестского мира, который, как мы помним с вами из наших предыдущих бесед, державы Четверного Союза нарушили. То есть Турция, а это очень важный игрок в регионе, она Брестский мир подписала и тут же его нарушила, начав наступление на Баку. И в скором времени стало понятно, что Баку будет взят турками. А если турки укрепятся на берегу Каспийского моря, то они, соответственно, вместе с немцами смогут высадить десант в Красноводске и дальше поджечь Туркестан. Потому что у турок существовала своя социальная база. И это как раз были исламские фундаменталисты. Вот Турцию в качестве нашего противника в Первой мировой войне не нужно недооценивать. Потому что Турция, особенно для этого региона, играла очень важную роль. И, конечно же, использовала религиозную пропаганду. Пропаганду, там, грубо говоря, освобождения. Вы находитесь под властью, под пятой, под игом неверных, под игом геуров. Но идет турецкий освободитель. И мы все единоверцы в едином порыве взорвем, значит, регион, взорвем власть вот этих вот тиранов. И создадим правильную власть, основанную на истинной, на истинной вере. Эта исламская пропаганда, кстати, играла определенную роль в знаменитом среднеазиатском восстании 1916 года. Там, конечно, восстание поднялось из-за того, что местному населению гарантировали его непризвание в императорскую армию, но в 16 году была такая же ситуация критическая, что пришлось призвать на тыловые работы мужчин из Средней Азии, и это вызвало взрыв. Восстание было жестоко подавлено, но естественно, что противник в Первой мировой войне этим пользовался, определенная пропаганда со стороны турецкого, турецкой агентуры тоже была. И вот поэтому было, турки решили это все развивать. Ситуация стала усложняться и усложняться. Ну а как же реагировали на это все англичане? Англичане на это реагировали с большой опаской, с одной стороны, а с другой стороны, постоянно думали, как бы не сделать хуже. Потому что пока мы не вмешались, мы однозначно какую-то силу против себя не восстановили. Мы можем так, значит, со всеми общаться, всем там помогать, что-то обещать. И если мы вмешались четко на одной стороне, значит, следующая сторона – это наш противник. И это лишает нас возможности маневра. Вот. Поэтому, значит, где были англичане? Англичане находились на территории Персии.
Нынешний Иран.
Да? Да, да, нынешний Иран. И после революции было решено создать военную миссию в Мешхеде, неподалеку от границы с русским Туркестаном. Но местным руководителем, в первую очередь, первому руководителю миссии полковнику Редлу, которого потом сменит генерал Уильям Маллисон, ему было четко предписано ни в коем случае границу не переходить, ни в коем случае. Редл, правда, постоянно это запрещение нарушал, посылал своих агентов для того, чтобы понимать, и агенты доносили ему, что просто ужас, что творится, потому что, значит, ну, информация была разноречивая. Часть информации гласила, что большевики – немецкие шпионы. Часть информации доносила, что большевики не немецкие шпионы, но они настолько слабы, что вот-вот падут. Еще шпионы доносили как раз о том, что страшное вот это исламское подполье, растет оно с каждым днем. И, наконец, отдельная угроза – это якобы находилось там совершенно фантастическое число в Туркестане немецких и австрийских военнопленных, чуть ли не 200 тысяч, которые, когда турки и немцы все-таки сюда придут, они тут же организуют. И куда они его бросят? На Индию, которая, как мы помним, оголена. И, ну, естественно, такого числа военнопленных там не было. Несколько десятков тысяч все-таки было.
Что-то 200 тысяч перебор.
Вот это, да? И это было все равно опасно. Много, хотя, да, понятно, что эти военнопленные далеко не все вообще хотели воевать. Часть из них были интернационалистами, особенно венгры. Они охотно записывались в красные отряды и участвовали в этих боях на стороне красных. Но вот эта угроза, она существовала. И формировались разные подходы. То есть в Лондоне военное министерство оно постоянно думало о том, чтобы надо вот срочно что-то предпринимать. Вот. А правительство в Дели британское, оно было противником интервенции, потому что оно как раз боялось, что мы сейчас войдем, не сдюжим, и дальше весь вал покатится назад туда, к индийским границам. Вот. Ну, а те, которые находились в Мешхете, англичане, они были сторонниками интервенции, они в конечном итоге эту историю продавили. Вот. Но первоначально они задумывались о том, что надо все-таки установить какую-то прочную власть в Туркестане и в Закаспийской области в частности. Почему Закаспийская область очень важна? Потому что она контролирует побережье Каспийского моря. Вот. Соответственно, если...
Я, с твоего позволения, на карту посмотрю.
Если взять Закаспий под контроль, то мы предотвратим возможность высадки вражеского десанта германо-турецкого. Вот. Но у англичан сил своих не очень много в Турции, в Индии, да? Поэтому нужно все равно опираться на кого-то другого. Значит, угу. На кого опираться? Существовали два подхода. Первый подход заключался в том, чтобы опереться на войска Афганистана.
Угу.
Дело в том, что с Закаспийской областью также граничит.
Действительно, Индия рядом.
Опасно, блин.
Да, то есть через территорию Персии и Афганистана легко пройти в Индию. Но вот возник план, что надо как-то разобраться с этой проблемой силами афганских войск. Афганистан находился под протекторатом Великобритании. Но очень, скажем так, этот протекторат был довольно неуверенным. И вообще вокруг Афганистана в ходе Первой мировой войны разворачивались лютые дипломатические игры.
Это советское кино, по-моему. Миссия в Кабуле.
Но это уже такое. Потом, да, это интересно, да, но это уже потом. Афганистан действительно станет первой, если не считать вот держав Четверного Союза, первой державой, которая признает советскую Россию, и первой державой Востока, с которой будет заключен равноправный договор. Но, в общем, вот это положение Афганистана, которое лежит, значит, между Российской империей и Британской Индией, оно, конечно, было очень интересным. И первыми это поняли немцы.
На всякий случай, кто не в курсе, Пакистан тогда это тоже было в Индии.
Да.
Как говорят индусы, специально отколотый англичанами, якобы это мусульманская страна, при том, что в Индии мусульман живет больше сейчас, чем в Пакистане, и тогда было больше.
Так точно. Так вот, в 1915 году немцы посылают в Афганистан миссию во главе с Оскаром фон Нидермайером и капитаном фон Нидермайер тоже капитан с капитанами Оскаром фон Нидермайером и фон Хентингом. Очень интересные персонажи. Цель этой миссии заключается в том, чтобы втравить Афганистан в войну против Англии. Ну и там, конечно, широчайшие посулы, что вот англичане-то вас угнетают, англичане мучают, вот вас разгромили в войне, поставили на колени, вертят вами как хотят, но не волнуйтесь, вот есть большой белый брат, да, ну и не только белый, вот и турки тоже, так сказать, мы все за вас, и позволим покончить с этим унизительным положением. Хитрый эмир, вот мы с Демидовым тоже про это говорили, хитрый эмир Хабибулла, который в этот момент правил Афганистаном, он понимал, что очень опасно, потому что все-таки Германия далеко.
Англичане вот они, да?
Да. Англичане вот они. Так сказать, есть вековая традиция расправ с колониальными народами, поэтому нужно быть очень осторожными. Поэтому Хабибулла сидел, кивал. Вот, и занял такую позицию, что нет. Но, правда, Нидермайер и фон Хентик, они не клали все яйца в одну корзину. Они познакомились с братом Хабибуллы, которого звали Насрулла. Насрулла был настроен гораздо более воинственно. Вот, и англичане понимали, что вот сейчас у текущего эмира позиция вот такая. Если вдруг эмир сменится, она будет другая. Вот. Но делать ничего не могли, сделать ничего не могли, потому что, опять же, в Британии, в Индии, Британской Индии войск мало. И вот эта ситуация с Афганистаном, она очень вызывала серьезные опасения. И эти опасения вдвойне усилились уже в 17-м. Потому что в 15-м ситуация была одна. Это угу. Германия с Турцией были далеко. А в 17-м, особенно в 18-м, казалось, что вот-вот уже турки и немцы здесь появятся. И что тогда будет с Афганистаном, непонятно. Англичане предприняли попытку переключить внимание Хабибуллы с Англии на Россию. Они стали подстрекать его силы афганских войск захватить часть, часть вот закаспийской территории. Поскольку угу. сами они не решались это сделать, они угу. стали наускивать Хабибуллу. Тем более, что был уже конфликт, о котором в Афганистане тоже помнили. Это так называемый бой на Кушке. 1885 год, когда территорию Афганистана и территорию Российской империи еще разделяли, скажем так, незанятые земли, на которых проживали местные еще диковатые племена. И Россия, продвигаясь вглубь Средней Азии, эти племена потихонечку принимала, побуждала к принятию российского подданства, к переходу. Вот. И возник в 1885 году пограничный конфликт на реке Кушке, в котором русские войска разгромили афганскую армию, также претендовавшую на эти земли. А афганской армией тогда командовали английские офицеры-инструкторы. И это, в общем-то, была болезненная пощечина Лондону, которая вызвала в Великобритании буквально истерику. Но надо сказать, что, в принципе, любая держава всегда заинтересована в образе врага. И Британия – это не исключение. Британские военные, особенно военные моряки, постоянно рассказывали, что русские идут. Но поскольку русские в саму Британию прийти не могли, постоянно рассказывали о том, что они идут в Индию. Что вот буквально там уже завтра орды русских варваров вторгнутся в нашу наши законные владения.
И лишат нас денег.
Вот, и лишат нас денег. Поэтому надо срочно увеличить ассигнование на военно-морской флот. Угу. Вот, и на армию в Индии тоже. Потому что если этого не случится, все, нам кранты. И вот доказательства. Вот доказательства. Русские, значит, заняли там клочок земли. Это они готовят плацдарм для нападения на Индию. А еще нашему национальному сознанию нанесена жестокая рана, потому что Англия, там, по сути, мы понимаем, это была Англия, да? Англия потерпела там поражение. Угу. Вот. Англичане этого, естественно, не любят. И была объявлена мобилизация британского флота. Даже в Петербурге стали волноваться. Александру Третьему сказали, что Ваше Величество, может быть, война. Александр Третий стоически сказал, что ну, хотя бы и так. Вот, он демонстративно наградил генерала Комарова, который командовал в этом бою на Кушке. Угу. Вот. Но понятно, что здесь раздувался слон из мухи искусственно. Вот. И все таки сошло на нет. Но, конечно, дипломатически, политически это было поражение Англии, победа Российской империи, ну и своеобразная пощечина афганцам. И вот англичане они пытались переключить внимание Хабибуллы снова на территорию Закаспийской области и сулили ему, что давай, возьми реванш, ты здесь власть. Ну, Хабибулла, он точно так же, как и с немцами, тоже кивал, выдвигал какие-то совершенно фантастические условия. Потому что он тоже понял, да, он тут находится в таком положении. Вот, он там просил войск, он говорил, у нас столько войск нету, нужно больше войск, оружия, патронов. У англичан все этого не было. В общем, Хабибулла так это все слил. Все эти предложения. Ну, вот. Ну, на кого тогда опираться? Значит, стали присматриваться к местным каким-то туркменским племенам, вот, но их организация вызывала сомнения. Вот. Поэтому внимание переключилось на русские оппозиционные большевикам силы. И сил таких было вроде бы две. Одна – это русские монархисты, а вторая – это условная революционная демократия, которая разошлась с большевиками. То есть, там это эсеры и отчасти меньшевики. В первую очередь, это, конечно, эсеры. Угу. Но с эсерами связи не было, потому что у них не было четкой организации в этом регионе. А вот у монархистов она тоже, она вроде бы появилась. И на англичан вышел представитель монархической местной организации Евгений Джунковский, действительно статский советник и врач. Угу. Джунковский не был родственником того самого знаменитого Джунковского, но не был близким родственником, возможно, угу. Это одна фамилия, но близкими родственниками они не были с царским спецслужбистом знаменитым. Но, тем не менее, вот этот человек, про него существуют очень разноречивые отклики. Он произвел впечатление на полковника Редла и на другого английского военного, с которым они общались, полковника Пайка. И это впечатление было настолько сильным, что было принято решение выделить 2 миллиона рублей на развертывание этой организации. Более того, само название этой организации, Туркестанский союз, судя по всему, предложил полковник Пайк. Вот. Ну, Джунковский, конечно, тоже там не стеснялся в выражениях, рисовал будущность вообще просто идеальной. Говорил, что все за нас, все за нас, надо только чуть побольше денег, и мы начнем. Он хитро пообещал англичанам сразу же продать половину хлопка, которая в Закаспийской, вообще в Туркестане, хранится на складах по бросовой цене. То есть англичанам все это было еще и очень выгодно. Кстати, в этой организации Туркестанский союз состоял родной брат генерала Корнилова. Вот. Но, тем не менее, сама организация обнаружила свою полную непригодность.
Почему?
Никакой. Ну, потому что за ней реально ничего не стояло. То есть было несколько пассионариев, которые очень красиво говорили и которые очень хотели организовать контрреволюцию, но реально широкой поддержки масс они не имели.
Недостаточно.
Не воспользовались. Вот. И англичане, по сути, общаясь вот с Джунковским, они общались с фантомом. Они поставили на фантома. И вообще у них, конечно, с информацией была проблема. Они не до конца представляли, что в реальности происходит. То есть там была, например, знаменитая история, описанная в мемуарах капитана Тик Джонса, еще одного такого важного очень британского офицера, который впоследствии будет постоянно находиться в Ашхабаде, присутствовать на заседании уже закаспийского временного правительства белогвардейского и будет причастен к расстрелу 28 бакинских комиссаров.
Их 26.
20, прошу прощения, 26 бакинских комиссаров, их расстреляют в Ашхабаде. Так вот, Тик Джонс пишет, что он встретился с английским офицером, которого послали из Великобритании сюда, и его задача заключалась в том, чтобы взорвать мост на железной дороге между Красноводском и Ашхабадом. Угу. Проблема заключалась в том, что никакого моста на этой железной дороге не было. И вот, в общем, так было все.
Не похоже на англичан как-то.
Ну вот в этот момент и в этом регионе было похоже. То есть информация, которую они располагали, она была очень далека от достоверности.
Не нашлось Оливера Туркестанского.
Да, ну как нет, он нашелся в конечном итоге, потому что им стал Уилфред Маллисон. Он не был шпионом, но он был очень активным пассионарным военным. И, по сути, именно он удержал в конечном итоге закаспийское временное правительство от падения. Потому что если бы не англичане, если бы англичане не вошли, то правительство Фунтиков, к становлению которого мы сейчас подойдем с вами, оно бы упало в считанные дни, максимум месяца. То есть это были абсолютные рука. Ну, в общем, это были люди, не способные к управлению. Да? Как это, кстати, часто происходило с эсеровскими такими правительствами. Вот. Но надо сказать, что большевики в Закаспийской области тоже, в общем, в первое время выглядели весьма неубедительно. И необходимой гибкости местные военные деятели они не проявили. Вообще ситуация там накалялась еще и потому, что изменялся внешний фон. Дело в том, что на севере Закаспийская область граничит с Уральской областью. И вот там поднялось восстание Дутова. И в скором времени граница с Туркестаном сухопутная, она будет перерезана.
Атамана Дутова.
Атамана Дутова, да, да, казачьего атамана. А сухопутная граница остальной России с Туркестаном, она будет перерезана. И Туркестан станет такой вещью в себе. То есть войска они подойти не смогут. Войска Красной Армии. Туркестан должен будет полагаться исключительно на свои силы. Вот. И когда вот это Дутовское восстание оно разгорелось, началась мобилизация в самом Туркестане. И вот это очень не понравилось жителям Закаспийской области. Был большой протест. Обычно протесты против мобилизации они касались крестьянского населения во всей России. Это общая история для гражданской войны. Но здесь вот выступили и рабочие. Как это ни странно. Рабочие выступили, потому что здесь рабочие были железнодорожники преимущественно. Это привилегированный слой, который очень хорошо зарабатывал. Угу. И который в связи с этим склонялся на сторону эсеро-меньшевистских программ. А в это время и эсеры, и меньшевики, они еще достаточно уверенно чувствуют себя в местных советах. То есть, в советах существует многопартийность. И в июне 1918 года начинаются волнения, связанные как раз с переписью мужчин призывного возраста. Угу. Вот. Создается угроза, что в Советы будут выбраны эсеры-меньшевики, и так оно и произошло в результате, которые, в общем, по большому счету, отнюдь не горят желанием, значит, воевать там с Дутовым и вообще идти на гражданскую войну. То есть возникают условия для, по сути, контрреволюции, для создания буржуазного правительства. И вот это вот напряжение оно постоянно растет. И для того, чтобы обеспечить большевистское большинство и провести мобилизационные мероприятия в Ашхабад и впоследствии в город Кизыл-Арват и в Красноводск направляется отряд комиссара Фролова, который преимущественно состоит из венгерских как раз интернационалистов, что, наверное, подбавило, конечно, масло в огонь, потому что здесь вот этот тот случай, когда отряд из венгров воевал против русских железнодорожников. Угу. Вот. Ну и Фролов был человеком не гибким, не политиком, и он сделал ставку на устрашение. Он прибыл в Ашхабад. Потом совершил там достаточно быстро подавил протест, выступление, распустил совет, разогнал фактически и добился его переизбрания. Угу. Теперь совет снова стал большевистским. Вот. Дальше он пошел на город Кызыл-Арват. И вот в Кызыл-Арвате он там, конечно, немножко потерял берега, потому что он убил там 4 парламентеров рабочих. Ходили слухи, что не просто убил, а еще и истязал их перед убийством. Подтвердить или опровергнуть это невозможно, но так или иначе рабочие оказались убиты. Угу. Вот. И это, конечно, стало основой для пропаганды антибольшевистской, что какая же это большевистская власть, если она убивает рабочих. И дальше Фролов двинулся к морю. К Красноводску. Вот. Но в это время вновь вспыхнуло восстание в самом Ашхабаде, и оно в конечном итоге победило. То есть к разъяренным от известий про убийство в Кызыл-Арвате рабочим примкнули туркменские племена, социальная база восстания расширилась, и по сути Фролов оказался в ловушке. К власти пришло 12 июля новое правительство, которое возглавил машинист Федор Фунтиков, член эсеровской партии. Это была, ну, в общем-то, случайная фигура, очень неубедительная, очень серая, такая, невнятная, вознесенная просто вот этим потоком людского недовольства и затем удержавшаяся на британских штыках, которые будут до начала 19-го года его держать, а потом сами же и скинут.
Ну, то есть, это не какой-то там мегаполитик, который себя проявил.
Хотя к нему тут же...
Да. Ситуационно.
Да, ситуационно. То есть, это такой народный вожак, который случайно вот на гребне волны поднялся. Хотя к нему тут же примкнули гораздо более опытные люди, даже титулованные. Например, пост министра юстиции в этом временном правительстве занял граф Алексей Дорор. Более энергичный человек. Вот. Но главное упование этого правительства, оно, конечно, было на англичан. И англичане помогли. Но вот вернемся к судьбе Фролова. То есть, Фролов он шел, он оказался, по сути, в капкане. Потому что, с одной стороны, на него выступили рабочие, с другой стороны, то есть, и с той, и с другой стороны, на него выступили вот эти рабочие отряды, антисоветски настроенные. И в конечном итоге он был пойман и убит, конечно же. Потому что ему уже припомнили вот этот расстрел в Кызыл-Арвате. Ну, или убийство в Кызыл-Арвате. Ташкент посылает новый отряд.
Зачем он их убил-то? Там какие-нибудь объяснения есть, нет?
Совершенно непонятно, очень разноречивые свидетельства на эту тему. То есть, это были парламентеры, ну, может, они что-то не то сказали. Там градус напряжения был таков, что понятно, что для него это был антисоветский мятеж. Ну, можно предположить. То есть, вот они пришли, наверное, они стали ему говорить, что мы рабочие, мы не хотим там мобилизоваться или воевать. У нас же рабочая власть. А тот, наверное, стал говорить, что они вот контрреволюционеры. Есть же центральная власть большевистская, которая приказывает мобилизоваться. Вот вы тут в советы избираете каких-то, значит, этих меньшевиков, эсеров, они контрреволюционеры. Они за буржуев. Они за буржуев. То есть, тогда очень важным был вот этот критерий, ты за буржуев или нет. Если ты как-то допускал возможности реставрации буржуазной власти, ты сразу себя выводил из разряда соратников, даже если ты был рабочий, вот, и переходил в разряд врагов и наоборот. То есть, ну, это становилось основанием для убийства. Вот. Хотя, конечно, с политической точки зрения это была большая глупость, и Фролов себя сам закопал, закопал еще и комиссара Полторацкого, который пошел во главе следующего отряда. Он дошел до города Мерва. Это центр Мервского оазиса. Это самый такой хлебный район, который всю Закаспийскую область хлебом, по сути, снабжал. И который станет ареной борьбы. Потом очень важно будет захватить вот этот Мервский оазис, потому что это хлебная база. И вот там он тоже был окружен и пойман, и в конечном итоге расстрелян. Полторацкий оставил очень трогательное письмо предсмертное, в котором он писал, что вот рабочим задурили голову, но вы, товарищи, все-таки не ведитесь на эти посулы, вас хотят обмануть. И, в общем, он честно и мужественно погиб. Но на этом успехи вот этого ашхабадского восстания закончились, потому что они сначала, окрыленные первыми победами, уже задумали чуть ли там не на Ташкент идти, во всем Туркестане свергать советскую власть, но ничего у них не получилось. Да и в самой Закаспийской области тоже дела пошли не самым лучшим образом. Значит, на границе с Афганистаном располагалась крепость Кушка, после того самого построена после того самого Кушкинского боя 1885 года. Эта крепость считалась глухой, такой окраиной. Вот, и говорили, была в армии такая пословица, что больше взвода, меньше взвода не дадут, дальше Кушки не пошлют.
Потом это в Советском Союзе переросло, есть в Союзе три дыры – Термез, Кушка и Мары. То есть, все было так же.
Да, примерно так. Но на самом деле все-таки Кушку нельзя воспринимать прямо как совсем дыру. То есть, конечно, она находится далеко и в пограничье, но до определенного момента, я все-таки напомню, Кушка рассматривалась как плацдарм возможной будущей войны с Великобританией. То есть, именно оттуда могло начинаться наступление на Британскую Индию, ну и туда была проложена железная дорога, Там находилась одна из самых мощных в Российской империи на тот момент радиостанций. И именно там первыми в Туркестане узнали об Октябрьской социалистической революции. Именно поэтому. Вот. Значит, вот в этой крепости находился огромный арсенал, который, естественно, правительство временное, закаспийское правительство решило немедленно захватить. Угу. И отправило туда 1500-ный отряд под командованием полковника Зыкова, который подошел к крепости 9 августа 1918 года и предъявил ей ультиматум. Но крепость неожиданно сдаваться отказалась. Значит, крепостью командовал еще царский генерал-лейтенант Александр Востросаплин. Тоже мы вот об этом говорили. Интересная персона, про которую написано очень мало. Вроде бы царский генерал, но полностью переходит на сторону советской власти. И более того, вот так, в общем-то, критический момент революции и гражданской войны совершенно решительно выступает на стороне центра. И держит оборону в течение 11 дней в очень тяжелых условиях, отбивая 3 штурма противника подряд. Вот, конечно, там был свой совет, вот, но тем не менее там никаких мыслей о том, чтобы крепость сдать, не было, и Востросаблин очень ловко и умело командует. Он до этого служил на юге. Он служил в Севастополе, и есть такая версия, что в Кушку его сослали. Именно сослали, это был свой ход. Ссылка, проявление немилости за какую-то симпатию к революционным матросам, за некую неблагонадежность. Но, правда, здесь надо разбираться. Возможно, это все-таки некая рихтовка советской историографии, потому что его сослали отправили в Кушку в 1910 году, когда события революции были уже позади. И почему, если он как-то проявил свою неблагонадежность в годы
такое
восстания,
ответственное место, да.
Вот, то ну, не в такое, почему так поздно, да, почему только в 1910 году это произошло, в 1910 году это произошло, это объяснить сложно. Вот. Но так или иначе, Востросаблин действительно был на стороне революции. Вот он 11 дней эту оборону держал, пока не подошли советские войска и не помогли эвакуировать и личный состав, и самое главное, весь арсенал. Вот, то есть он за каспийцем не достался. Вот, и...
Что ж там был за арсенал, что его можно эвакуировать? Интересно.
Там патроны, оружие.
Какими силами, сколько это грузовиков, телег, подвоз кораблей, лодок, непонятно. Если арсенал, то это много.
Они вывезли на подводах, а потом по железной дороге отправляли. Ну, они разогнали, фактически, там же был бой, и когда стало понятно, что подходят советские войска, то отряд Зыкова, он разбежался. Его ударную силу составляли туркмены все-таки. Вот. Туркмены умирать не захотели и просто ушли, поэтому вывести арсенал было несложно. А потом, ну, крепость сама по себе осталась не занята, ее отобьют только потом уже. Значит, судьба Востросаблина трагична, потому что он погибнет потом уже в 1920 году. Считается, что белогвардейские агенты выбросят его из эшелона. Вот. То есть он будет находиться в дороге, его подстерегут и выбросят из эшелона, и он скончается от полученных ран. Вот. Хотя, опять же, нет ни одной биографической статьи об этом интересном человеке, и мы, грубо говоря, о нем очень мало знаем. То есть, вот, хотя это один из выдающихся военных, да, ну, во всяком случае, из известных военных, которые вот сразу решительно перешли на сторону советской власти. И, наверное, стоило бы про него как-то подробнее написать. Вот. Но, значит, что происходит дальше? Значит, в Англии за всем этим наблюдают очень внимательно, еще более внимательно за этим наблюдают в Мешхеде. И становится понятно, что на Туркестанский союз ставили-то, в общем, не обосновано, что есть вот другая сила, которая уже свергла советскую власть, уже закрепилась в Ашхабаде. Вот. Правда, степень долговечности этой власти, он зависит от того, насколько она распространится. Потому что, как я уже сказал, важным была оккупация Мерского оазиса. Угу. Это хлебная база. Вот без хлеба непонятно, чем кормить. И в этот момент меняется власть в Мешхеде. Туда прибывает генерал Малис Малисом, который, ну, отчасти под влиянием Редла и других офицеров, отчасти из-за анализа ситуации, принимает решение об интервенции. Решение это было, безусловно, обоснованное, потому что если бы англичане не вошли, не ввели туда свои войска, то продержался Фунтиков с компанией бы очень недолго. И, ну, понятно, что это, может быть, не лучшие партнеры, но других просто нет. Вот, других просто нет. А угроза, она продолжает существовать, потому что то, как развивается Первая мировая война, еще окончательно не определилось. И мы помним, что в этот момент происходят события на Западном фронте. И если немцы возьмут Париж или все-таки удержатся, то, возможно, у них будут основания все-таки нанести свой удар и здесь. Это очень опасно, поэтому надо окончательно такую возможность устранить. Ну и, конечно, экономические соображения тоже имели место. Да? То есть все-таки хлопок - стратегический товар. Почему бы, так сказать, им не воспользоваться, если он так плохо здесь лежит. Вот, поэтому Малисон без колебаний принимает решение об интервенции. И на территорию русского Туркестана санкции Лондона. То есть, это
не местная инициатива.
Он получил разрешение официальные вводить войска в русский Туркестан, если этого потребуют события. То есть, Лондон такой, Малисон приехал в Мешхед уже с такими полномочиями. Вот. И входят британские войска, которые в течение ближайших месяцев будут ожесточенно сражаться с войсками Красной Армии.
Оттас. Вот это да.
Вот. Эта страница, она достаточно забыта, хотя вся интервенция забыта. Вот мы говорили с вами про Шенкурский бой. Там очень много комментариев, что мы никогда не слышали, а оказывается, у нас тут воевали с американцами. Воевали. И вот то, что происходило на территории русского Туркестана, там какое-нибудь сражение при Байрам-Али или сражение на станции Душак, о которых мы будем говорить в следующий раз, они абсолютно никому не известны, а это важные вехи отечественной боевой истории. Хотя теперь вроде бы там, это территория другого государства совсем, но, тем не менее, там сражались в том числе и русские красноармейцы, и все это имело большое значение для хода гражданской войны на территории всей бывшей Российской империи. Вот. И я считаю, что про это очень важно напоминать и рассказывать. Ну, и кроме всего прочего, это очень интересно.
Согласный. Спасибо. Что дальше, Игорь Николаевич?
Ну, дальше у нас вот мы будем дальше рассматривать развитие интервенции в Туркестане. Одновременно посмотрим, что там с Колчаком.
Угу. Отлично. Спасибо. С нетерпением ждем. На сегодня все.